Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина – это я. Сегодня понедельник, и как обычно по понедельникам мы выходим в прямой эфир. Я выхожу в прямой эфир при поддержке моей команды в рамках нашей рубрики «Человек без телевизора». В этой рубрике, напомню, в этом эфире, в этом стриме мы обсуждаем главные события недели в отражении независимых каналов, независимого телевидения, ну и, конечно, говорим о главных видео, выпусках, которые мы смотрим в течение всей этой недели, которые для нас являются и для вас, и, надеюсь, являются важными. Я напомню, что все видео мы собираем, ссылки на все видео мы собираем в нашем телеграм-канале, телеграм-канал программы «Человек без телевизора». Подписывайтесь, пожалуйста. И вы тоже можете активно участвовать в этом сборе, поскольку можете рекомендовать, присылать свои рекомендации. Ну, естественно, там тоже открыты возможности для комментирования и для обсуждения. Напомню, что прямой эфир – это, конечно же, ваши вопросы, ваши предложения, ваши замечания, ваши отклики. Чат трансляции открыт для всех. Конечно же, лайки просим для того, чтобы наше видео получило как можно большее количество просмотров, чтобы нас смотрели. Ну и будем всегда рады новым подписчикам, всегда радуемся, когда приходят новые люди. Спасибо вам большое. Не забывайте рекомендовать также нас вашим друзьям, родственникам, да и, может быть, даже и соперникам, и противникам, что тоже иногда полезно. Хочу сказать, во-первых, в строках, пока вы собираетесь, и нет у меня гостя, которого я бы держала, была бы перед ним, не были бы перед ним обязательства сразу начинать разговор, есть возможность сказать спасибо всем, кто нас поддерживает. Нас поддерживает огромное количество людей, я имею в виду не только подписчиков и зрителей, но и тех, кто присылает нам донаты. Для нас это важно, это единственный наш, вот, собственный источник нашего существования сегодня. Поэтому хочу сказать большое спасибо нашим постоянным донаторам. Елене Лазаревой на PayPal, которая прислала нам на этой неделе пожертвования. Дорогая Ксения, сил вам, терпения, мгновений радости, несмотря ни на что. Спасибо, дорогая Лена. Спасибо Аиде Челегава, спасибо Оксане Заводовска. Особое спасибо Свете Тимошенко и Константину Карманову. Это мои старинные друзья, прям совсем древние, как древние греки. Поэтому мне особенно приятно, что они, что Света и Костя меня смотрят и присылают какие-то приветы в виде пожертвований. Спасибо большое. Спасибо всем, кто присылает суперстикеры и суперспасибо, а также становится нашим спонсором прямо здесь, на платформе YouTube. Информацию о том, как нас поддержать через Patreon, Boosty и другие платформы, можно прочитать в описании к этому и всем остальным видео канала. Спасибо вам большое. Не забывайте, повторю, подписываться и ставить лайки. Ну, теперь, собственно, можно начать. У нас много тем. Давайте я просто прочту для того, чтобы вы понимали, что вообще происходит в нашей с вами жизни, что я смотрю и чем мне вообще интересен этот YouTube и все, что вокруг него происходит. Итак, конечно, одна из... Хотя я очень переживала по этому поводу. Знаете, по поводу Петербургского международного экономического форума, как он официально называется, я переживала ужасно, что мы все в плену этой повестки, что так или иначе мы вынуждены следовать той повестке, которую нам диктует вновь Кремль, Путин и путинский режим. Потому что все это обсуждают, я это вижу по своей ленте в Фейсбуке. Да, пусть смеясь, пусть негодуя, пусть споря, пусть возмущаясь, пусть глумясь, но все равно это обсуждение события, которое нам навязал этот человек в очередной раз. Конечно же, это абсолютная деградация этого международного форума, который когда-то мог быть и пытался быть какой-то частью международного сообщества, международной жизни, вообще частью мира. И туда приезжали действительно очень довольно крутые люди, крутые экономисты, бизнесмены, олигархи и прочие, прочие. И специалисты. Сейчас, конечно, это совсем уже выродилось не пойми во что. И, конечно, многие из вас видели вот эти вот, то, что долетают, что называется, оттуда. Десантники, которые там рвут, как тузик, грелку, буквально рвут грелку, демонстрируя что-то, нечто, что это было, да, что они демонстрируют, что нужно демонстрировать на экономическом форуме, наверное, какую-то силу экономики, что там еще может быть, силу крепости рубля российского, крепость экономики, невероятную вообще силу, что мы все сделаем. Нету этого бренда, мы свой создадим. Нет этого бренда, мы его украдем, стырим. Ну, нет, это тоже было, понятно, во многих речах звучало. Но то, что касается, что называется, такого обслуживания информационно-художественного, это, конечно, нечто. Я такого не помню. Вот эти тетки в кокошниках, которые неизвестно что олицетворяли, опять кокошники, вот эти, значит, чуваки, которые рвали грелки в тельняшках. Ну и, конечно же, апофеоз эти медведи, которые поначалу бы как бы позиционировались как некие роботы, роботы-медведи, а потом очень быстро было понятно, собственно, мне кажется, они не скрывали, что это никакие не роботы, что это аниматоры, нанятые статисты, которые вот так же, как продают, впаривают какую-нибудь хрень на улицах города в виде в костюмах зайцев, плюшевых медведей, плюшевых собак, то здесь вот в виде робота-медведей они бродили по залам этого форума, пугая случайных прохожих. Что касается участников, здесь, кстати, есть вопросы про поводу некоторых участников. Вы знаете, у меня почему-то, как бы скажу так честно, именно этот форум стал для меня последней каплей в отношении тех людей, которые себя еще вчера, позавчера и позапозавчера пытались позиционировать как некая европеизированная, либеральная часть путинской России. Есть и такие. Сегодня у меня окончательно эти шоры спали. Кто-то скажет, и большинство из вас скажет, ну как же Ксения вы раньше этого... А то вы раньше этого не знали. Ну, может быть, и знала. Мне все время казалось, что ну, не может быть до такой степени падения. Про что я говорю? Я открываю телеграм-канал Ксении Собчак и вижу сплошного Путина. Да, Ксения работала на этом, работала, не знаю, что она там делала, на этом МЭФе, активно в нем участвовала, как я понимаю, как, наверное, как она себя считает, журналистом, которая типа собирает материалы, а потом все эти материалы нам покажет, саркастически их комментируя. Сплошной Путин. Мне кажется, что это очень достаточно гнусную роль, которую Ксения исполняет при нынешней власти. Она как бы заигрывает, повторю, с либеральной частью общества, пытается объяснить и продемонстрировать, и дать некий маячок этим людям, что типа, ну как же, я же все понимаю. Я же все понимаю. Но вы знаете уже, какой сюжет подряд позволяет мне сделать вывод, я говорю про себя лично, простите, что Ксения активно работает на Кремль и активно является активно работающей единицей в стратегии администрации президента. Все, что касается поддержки или так или иначе, такой вот условной поддержки всех сегодняшних начинаний. А повторю, что это семейный подряд, и вы видели, что кто интересовался ходом этого экономического форума, что там на всех панелях, извините за выражение, активно присутствует ее муж, главный режиссер Московского театра на Малой Бронной Константин Юрьевич Богомолов, который, по сути, да, легитимизирует все, что происходит там. Да, он принимает участие в различных обсуждениях, как нам жить дальше, как нам развивать наше искусство, как нам развивать наше развитие. Как мы будем развивать наше развитие, Константин Юрьевич? Будем развивать наше развитие очень активно, дорогие друзья. У нас для этого все есть ресурсы для развития развития. И будем мы это делать постоянно и неуклонно. И это, конечно, не знаю, как сказать. Ну, честно скажу, просто отвратительно. Зрелище, по-моему, понятное. И я вас очень... Мне кажется, что даже не стоит никаких иллюзий по этому поводу питать дальше. Тут все понятно. Это путь, который прошла уже некая часть прикормленной условной либеральной публики, которая обслуживала путинский режим в разные, или путинско-медведевский, в разные годы его существования. Кого-то использовали в темную, и такие случаи я, например, знаю. Кого-то использовали в открытую, просто элементарно покупая. Кого-то использовали в открытую, но заманивая различными возможностями, использование возможностей для того, чтобы современное искусство развивалось, современные технологии развивались. Очень многие купились на это и в Сколково, и в нашем пространстве современного искусства, включая очень известных художников. Но каждый этот путь прошел, и кто-то все-таки очень быстро понял, что это конец, что его ведут как барана. А кто-то решил в это поверить, в это играть всерьез, используя то, что его используют в темную. Мне кажется, что Константин Богомолов заигрался немножечко в это. Я знаю, что наверняка он тоже думает о том, думал о том, что вы меня пытаетесь использовать, а я использую вас, и вы этого не заметите. Нет, это заметно, и человек покупается, человек в это входит, и человек становится частью этого преступного сообщества, и никуда от этого не деться. Все люди, которые сегодня работают так или иначе в пространстве Кремля и администрации президента во время войны, которую страна развязала против войны, против суверенного государства, они участвуют в этой войне. И они являются пособниками, участниками этого режима. Вот то, что касается Питерского форума. Там, конечно, безусловно, одно из таких... Понимаете, вот то, что касается выступления Путина и тех цифр, которые он кидал в пространство, все прекрасно это понимали, чем он будет покупать аудиторию, публику, он будет бросать цифры. Цифры, 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 цифры. Это просто можно из такого мультика, из этих цифр сделать. Но самое-то главное, что происходит между цифрами. А между цифрами происходят антисемитские заявления Владимира Путина. Между цифрами происходит совершенно омерзительный вброс про то, что Владимир Зеленский — позор еврейского народа. Между цифрами происходит эта знаменитая формула, которая является таким лакмусовой бумажкой антисемитских взглядов. Человек, который говорит, что у меня есть друзья евреи, это антисемит, даже в этом не сомневайтесь. Я вижу обсуждение и комментарии вокруг этого заявления Путина, что нет, он никогда не был антисемитом, многие говорят, в том числе и очень такие известные и люди, которые хорошо знают и Путина, и все, что и его взгляды. Мне кажется, что это ошибочное мнение, что он, безусловно, махровый антисемит, как и все люди, которые представляют контору. Они говорят так. Они говорят про евреев теми самыми, называют их теми самыми словами, которыми называли их, ну, собственно, цитаты, которые цитировал, простите за тавтологию, Путин во время этого своего спича, когда он там устроил целый демо такое, исторический экскурс, такую пугалку в виде такого ролика в честь памяти жертв Холокоста, как можно было понять. На самом деле это абсолютно антисемитская выходка. Послушайте, когда антисемиты цитируют различные тексты времен Второй мировой войны, тексты знаменитых антисемитских высказываний нацистов, как они слово из трех букв на букву «Ж», не хочу его произносить вслух, чтобы YouTube нас не заблокировал, как они это произносят. Посмотрите, как, с каким сладострастием и удовольствием Владимир Владимирович Путин произносит несколько раз это слово из трех букв на букву «Ж». Как бы цитируя нацистов, как бы цитируя какие-то там тексты бандеровские, как он их называет. С каким удовольствием он произносит это слово. С каким удовольствием, чуть ли не цокая языком от удовольствия, он произносит это слово во всех вариантах. Это тот самый случай, когда язык открывает человека, когда интонация открывает человека, и никаких сомнений в его мировоззрении в этом смысле нет. Конечно же, хотелось бы, чтобы он с таким же удовольствием рассказал бы нам о Холокосте, который устроила советская власть в отношении лиц еврейской национальности в годы, допустим, борьбы с космополитизмом или в годы борьбы с врачами-убийцами. Хотелось бы про это тоже услышать, как это было. Хотелось бы услышать про погромы, между прочим, в еврейские погромы на территории Российской Федерации и до советской власти, и во время советской власти. Хорошо бы про это услышать, но про это мы не услышим. Мы услышим очередные пугалки про то, как младенцев закалывали ножами и прикалывали их к стенам, про очередных распятых мальчиков. Поразительно, что эта вещь, которая сделана в лучших традициях советской пропаганды, как будто бы из фильма какого-нибудь, фрагмент из фильма «Ошибка резидента», где по телевизору в 60-е годы показывают с таким же закадровым текстом так называемые суды над пособниками нацистов для того, чтобы всех других запугать. Поразительно, как что сегодня вновь, это в 21 веке, востребован этот жанр, с каким удовольствием он его демонстрирует людям, которые живут в 21 веке, рассказывает нам какие-то пугалки про Вторую мировую войну. Про что? Про что вы говорите? Ну а что касается оскорблений в адрес Зеленского, я думаю, что здесь достаточно того, как мир отреагировал на очередные антисемитские высеры президента Российской Федерации. Да, позором народа, наверное, можно назвать, или позором нации, человека, который произносит эти слова. Вот кто позор не только русского народа, а позор человечества на сегодняшний день. А вот Владимир Зеленский по-прежнему, несмотря на все эти оскорбления, остается настоящим героем украинской нации, украинского народа. И слава богу, что мир это понимает. Как бы ни старался Владимир Путин, посмеиваясь. Еще одно скажу, что модератором этой панели был Дмитрий Сайнс, правильно, по-моему, да, я называю его фамилию. Да, вы скажете, а что вы удивляетесь? Он там ведущий Первого канала, большая игра, давно работает. Это такой вот как бы бывший американец, который перешел на сторону Великой России, стал настоящим русским патриотом. Ну что здесь такого? Таких говнюков много. Вы знаете, да, таких говнюков много, я спорить не буду. Но я хочу напомнить, кто такой Дмитрий Саймс. Он сын великого адвоката Дины Каминской. Дина Каминская – это великий адвокат советского времени, которая защищала диссидентов Владимира Буковского, Алика Гинзбурга, Анатолия Марченко, Ларису Багарас, за что ее гнобили всю жизнь при совке и в итоге вынудили уехать из страны, поскольку ее стало преследовать КГБ. Дина Каминская. А это ее сын. Вот какие вот рифмы и кульбиты истории. Как это произошло, я не знаю. Я знаю, там есть всякие варианты по поводу этого человека. Кто-то говорит, что он вообще чуть ли не двойной агент. Кто-то говорит, что он завербован КГБ был. Я не знаю правды. Но единственную правду я знаю, то, что он сын Дины Каминской. Героя, абсолютного героя России. Героя России, которая жизнь положила на борьбу с этой системой. А сегодня ее сын является пособником убийства, пособником войны и, по сути, певцом, человеком, который эту систему и советскую, и постсоветскую, которая является, безусловно, наследником, Путин — наследник КГБ, он сегодня вот является певцом этой системы. Вот какие кульбиты. Я, кстати, тут вспоминала недавно и по поводу Ирины Славиной, которая себя погубила, сожгла себя во имя того, чтобы проснулась Россия. Но Россия не проснулась. Сожгла себя напротив здания ФСБ в Нижнем Новгороде. Ну, вы знаете прекрасно, это замечательный журналист и правозащитник. А сын ее доброволец, который ушел добровольцем бороться с нацистами в Украину и на фронте там сражается, защищая великую Россию, которая убила, сожгла, замучила, запытала, по сути, его мать. Удивительно, как говорил Булгаков, как тасуется колода. Удивительно. Ничего, никакой связи нету. Никакой. Суд над Навальным – тоже важная сегодняшняя тема. Я думала, что я больше про это поговорю, но суд закрыли. Потому что я только-только опубликовала фотографию, скриншот с этого суда. Это, кстати, в чем он примечателен? Ну, те, кто следит, вы знаете, да, что Алексей постоянно подает жалобы, апелляции для того, чтобы быть услышанным, для того, чтобы мы его видели, для того, чтобы в любом случае использовать эту возможность, для того, чтобы говорить. Я думаю, что нынешний суд, который должен был состояться в Москве, поскольку там целый пакет новых обвинений, которые тянут чуть ли не на пожизненное, говорят, там 30 лет, ну, я так понимаю, что в итоге будет приговор пожизненное заключение. Экстремисты, террористы, прочее, прочее, создание экстремистского сообщества и прочее, прочее. Он проходит, этот суд, сегодняшнее судебное заседание проходило в колонии, в актовом зале, там, где обычно собираются заключенные зоны для того, чтобы посмотреть какой-нибудь концерт, как помните в фильме «Калина Красная». Вот здесь вот теперь проходит выездное заседание Московского городского суда. И вот в этом актовом зале потрясающие совершенно кадры, эти скриншоты, находятся Алексей, его адвокаты и, естественно, там какие-то вот эти вот охранники, типа судебные приставы в этих самых вот черных балаклавах. Это, конечно, нечто. Никого не пустили, даже родители не пустили в зал, этот актовый зал, для того, чтобы они могли увидеть своего сына. Всех отправили, и журналистов, и близких отправили в зал технической трансляции, а потом в итоге трансляцию прекратили, поскольку решили сделать заседание суда закрытым. Они, конечно же, понимают вот эту вот стратегию и защитников, и самого Алексея, чтобы использовать каждый суд, каждую новую апелляцию для того, чтобы говорить, для того, чтобы пусть через решетку, пусть через видеотрансляцию, пусть через этот чертов телевизор, который висит там где-то на стене, сквозь решетку, но мы слышим Алексея, слышим его слова, его выступления против войны, против Путина, против режима, которые очень важны. Но сейчас, судя по всему, они, как мне кажется, будут и эту возможность у него отнимать, чтобы его не было ни слышно и не видно. Если это закрытый суд, значит, никаких последних слов мы не услышим. Никто их не услышит. Это последнее слово будет сказано только для адвокатов и для тех, кто находится вот рядом в этом зале. И это, конечно, особый вид наказания – заткнуть человека, закрыть его, чтобы его не было ни слышно, ни видно. Параллельно с этим судом проходит, сейчас начался суд в Ростове-на-Дону, я тоже думаю, что вы это видели, и эти кадры, над суд, показательный суд над защитниками Азовстали, где 22 человека – военнопленных, среди которых 8 женщин, гражданских лиц, которые работали в этом кухарками, поварихами, уборщицами в этом на Азовстали, когда которые обороняли, стояли буквально насмерть, сколько времени перед тем, как сдаться в плен, сколько они держали оборону. И они этот суд задумали давно, задумали они его еще в прошлом году. Я напомню, что в Мариуполе строили в здании филармонии, если вы забыли, я напомню, строили специальные клетки. В здании филармонии на сцене несколько этажей этих клеток готовили показательный суд над азовцами. Но у них тогда этого по каким-то причинам не получилось, но они таки решили сейчас это провести. И вот эти вот изможденные люди, совершенно вид такое ощущение, что они из какого-то из концлагеря. Бритые, стриженные, серые, бледные лица, очевидно, совершенно исхудавшие, запуганные. Это просто какое-то издевательство. Я вам напомню, что Михаил Подоляк, публикуя вот эту фотографию, говорил о том, что это можно квалифицировать как военное преступление, потому что не имеют права они не судить военнопленных, а тем более гражданских лиц судить вот этим вот своим судом в Ростове-на-Дону. Это, я думаю, что такая проба пера, мне кажется, что они будут дальше это использовать, как это пытались использовать этот вот образ врага, его совершенно расчеловечить, превратить этих людей в настоящих фашистов, нацистов, преступников, как в 2014 году они пробовали тоже провести такой показательный суд, тоже у них не получилось, но зато они таки провели тогда в 2014 году по Донецку марш такой военнопленных, как они это называли, по аналогии с знаменитым проходом военнопленных в 40, по-моему, не помню, в каком году, в Москве. В Москве это было, помните? Вот они хотели такой же провести в Донецке и сделали это. И когда по обочинам этих дорог, сквозь которые шли вот эти вот несчастные люди с сорванными погонами, украинские военнослужащие, стояли вот специально нанятые типа граждане Донецка, которые плевали в этих людей, бросали в них помидоры, кричали «Будьте вы прокляты!». Это все продолжается, вот эта вот аналогия с Второй мировой войной. Я прошу, почему я про это вспомнила, мне кажется, что за этим надо следить. Обязательно, это обязательно будет. Давайте теперь дальше пойдем. «Люди сопротивления». Олег Орлов, Екатерины Гордеевой в очерке «Но медиа из России» и в очерке «Радио Свобод». Олег Орлов – это правозащитник, это человек, который один из основателей мемориала, который председатель Совета мемориала правозащитного и Международного центра «Мемориал», который, вопреки уговорам, разговорам и ожиданиям, остается в России и сейчас проходит по обвинению в уголовная статья, повторная дискредитация российской армии, ему грозит 3 года колонии. Олег Орлов, 53-го года рождения, ему 70 лет. Олег Орлов – правозащитник всю свою жизнь. Он тоже был на церемонии вручения Нобелевской премии мира как участник мемориала, но вернулся в Россию, вернулся в Москву. И для него это принципиальное решение. Олег Орлов все называет своими именами. Олег Орлов называет войну войной, называет Путина военным преступником. И, кстати, вот эта самая статья за дискредитацию и за оправдание нацизма, она появилась на основе его текста, который он опубликовал у себя в социальных сетях, перевод своей статьи для французского издания «Вы хотели фашизма, вы его получили», и где он говорит про развязанную военным преступником Владимиром Путиным кровавую, беспощадную, несправедливую захватническую войну против суверенного государства, против Украины. Не боится ничего. Я просто сказать, что восхищаюсь этим человеком, это ничего не сказать. Большое интервью Екатерины Гордеевой и вообще его появление на этой неделе в качестве вот героя в разных видео, оно очень правильное и точное. 8 июня было первое заседание суда, куда он пришел, по-моему, Головинского суда, куда он пришел с книжкой Александра Баунова «Конец режима», что очень тоже было таким вот перформансом своего рода. Эту книгу он показал. и сказал, что эта книга про то, что все режимы рух в обязательно и у них неизбежный конец. Все диктаторские режимы рано или поздно рухнут, в том числе и этот режим, который сегодня судит Олега Орлова. Катерина записала с ним большое интервью Гордеева. Они там бродят по опустевшему зданию мемориала на каретном ряду. Это здание мне очень хорошо знакомо, эти помещения мне очень хорошо знакомы. Я там очень часто бывала и знаю практически всех людей, которые там работали. Я долгие годы тоже была членом жюри конкурса исторического мемориала «Человек в истории». Это школьный конкурс, за что я очень благодарна моим замечательным друзьям из мемориала, которые меня туда пригласили. Председателем нашего жюри был и Сигурд Оттович Шмидт, и Людмила Улицкая. Там выдающиеся, и Людмила Михайловна Алексеева была, вот я еще всех застала. И я застала, естественно, в живых и в прекрасном состоянии и борьбы, и здравии полном Арсения Рогинского, председателя мемориала. И вот эти пустынные коридоры, по которым они бродят, Катя Гордеева бродит с Олегом Орловым, с фонариками, поскольку там электричества нету, это, конечно, производит жутчайшее впечатление, скажу я вам. Потому что эти залы я помню. Я помню эти залы, я помню то, что было в этих залах, я помню эти заваленные различными папками архивы, я помню гордость Арсения Родинского, с какой гордостью он показывал и выставки, и то, что выставки не входят, и вот эти вот архивы невероятные, которые они собирали долгие-долгие годы. Ну, слава богу, что они успели это вывести все. И об этом тоже Олег Орлов говорит в этом интервью, что как только появились первые наезды на мемориал, мы поняли, что конец неизбежен. Мы будем бороться, но конец неизбежен. Поэтому, конечно же, все, что могли, вывезли оттуда. И я надеюсь, что сейчас все эти архивы сохранены и вывезены не просто куда-нибудь, в какие-нибудь конспиративные квартиры, а за пределы России. И я надеюсь, что мы все это еще увидим, что все это было не зря. Это труд многих-многих людей. Он абсолютно уничтожен и обесценен. Труд многих-многих людей, не только в Москве, потому что представительства мемориала были не только в разных республиках и регионах, ну, во многих городах и городках. И это, конечно, такой вот, как мне кажется, очень показательная казнь. Показательная казнь, потому что мы все время говорим о том, что наш народ и наши дорогие россияне, у них память как у аквариумной рыбки. И это, собственно говоря, главная ставка, на что делает ставку опора режима – это беспамятство. Опора режима. Как это было при советской власти, никакой памяти, все забыть, вырезать кружочки, вырезать из памяти страницы стыдные и позорные. Как вырезали лица из коллективных фотографий в семейных архивах, лица людей, которые исчезли, распылены, которые исчезли в этих вот зонах, в этих лагерях сталинских, которых просто нет. Их просто нет. Сегодня мы видим, как эта борьба с памятью, вернее, даже утверждение беспамятства в качестве главной скрепы национальной, помимо ненависти, разжигания ненависти, ксенофобии, антисемитизма, это еще и торжество беспамятства. Это сегодня утверждается. Мы вам новую память сделаем, вот как в книжке, которая у меня стоит за спиной, Оруэлла 1984. Именно это они сегодня делают. Обрезают, убирают, вычленяют, вырезают, убивают эту память. Память не только историческую, чем занимался мемориал, ведь он не просто занимался сохранением исторической памяти, он занимался сохранением памяти о конкретном человеке. И об этом тоже Олег Орлов вот в этом интервью Катерине говорит, что это очень важно понимать, что это не просто история, это не цифры, это конкретные люди, члены твоей семьи. члены твоей семьи, которые были до тебя. И он там много, естественно, рассказывает и о своей семье, и о тех людях, которых распылили и уничтожили, и как важно эту память сохранять. И при этом говорит о лицемерии режима, что тоже очень важный момент. Ведь при всем при этом, о чем мы сейчас с вами говорим, вроде как есть и памятник Сахарову, есть памятник жертвам политических репрессий, есть стена скорби, которую лично Путин открывал, и об этом тоже Олег Орлов вспоминает. Но есть одна очень важная деталь, что для них вот эти стены скорби, память, это все, ну да, были жертвы, но были репрессии. Это как будто бы речь идет о стихийном бедствии, как будто вот извержение вулкана и несколько миллионов человек погибло. То есть не, исходя, это очень важный момент. Мы тоже об этом говорим. И я это говорю в наших эфирах, в общении с моими замечательными гостями, что то, что мы сегодня пожинаем, это, почему это беспамятство произошло? Потому что никто не наказан. Потому что вот эта вот цепочка безнаказанности истории, она вот порождает то, что мы сегодня имеем. А сегодня мы имеем, параллельно с тем, что вот я рассказываю, нет никакого возвращения, нет никакого мемориала, нет никакого возвращения имен, что, собственно говоря, символизировало это память о конкретном человеке. Это очередь к Соловецкому камню каждый год в октябре месяце, день памяти жертв политических репрессий, когда бесконечная очередь со свечами, и каждый человек говорил несколько имен людей, которые погибли в лагерях, расстреляны, запытаны, исчезли. Это могли люди говорили и называли имена своих родных, своих предков, и называли просто случайных людей, которых, списки которых бесконечны. Нету этого возвращения имен. Соловецкий камень пока еще есть, но я думаю, что скоро с ним тоже расстанутся. Нету. Снимают, сдирают таблички последнего адреса во многих городах и в Москве в частности. То, чем последний адрес, напомню, это тоже вот такая вот часть, которая большого комплекса по сохранению памяти, памяти о конкретных людях. Когда вешались, когда таблички помещались на конкретных домах, в которых жили люди, которые погибли в лагерях или расстреляны, или исчезли, распылены. И вот эта память сохранялась с помощью этой замечательной инициативы последнего адреса. Сегодня я вижу фотографии из домов московских, где просто след от этих табличек, где их сдирают. Их и так не очень-то приветствовали жители этих домов. Опять же, возвращаясь к путинскому рассказу про позор еврейского народа, к его антисемитским заявлениям. Что говорили эти люди в качестве мотивации? Ну что нам этих жидов тут еще вешают на наши стены? Зачем нам этих евреев? Зачем они нам нужны? Не хочу я этого видеть, говорят жители, условные жители московских домов, где эти таблички, помещались. Сегодня их сдирают, и это продолжится дальше. Потому что мы видим, повторю я вижу, и вы видите, это торжество беспамятства, это является, повторю, национальной идеей. Начать с нуля, переписать, предложить другое, предложить великую историю великих побед великого народа, предложить это. И это с удовольствием берется, этим торгуется, и это с удовольствием берется на вооружение. К сожалению, большинство людей, которые сегодня являются народонаселением страны, не скажу про часть гражданского общества. Про Олега Орлова напомню, еще был сюжет большой на «Номедиа» из России, это журналисты «Новой газеты». Еще одна часть его биографии очень важная. Олег Орлов был в составе правозащитной группы правозащитников, которая приехала, чтобы стать добровольными заложниками в Буденновск. Это известная история, хотя она известная узкому кругу. Я уже не удивлюсь, если ей тоже зачистят. Так вот, пожалуйста, посмотрите это напоминание. Буденновск, 95-й год, когда группа чеченских террористов во главе с Шамилем Басаевым взяли в заложники больницу. Больницу. В том числе и родильное отделение. с женщинами, с новорожденными детьми, с беременными женщинами. И как туда пришли в качестве заложников добровольных, приехали группа правозащитников и журналистов. И как потом они себя обменяли на заложников, и как в автобусах их везли. И среди этих добровольных заложников были Сергей Адамович Ковалев, был Олег Орлов, был Валерий Борщев и были несколько журналистов российских, в том числе мой товарищ Валерий Яков. И вот в этом сюжете «Но-медиа» из России про Олега Орлова и про этот сюжет из Буденновска как раз Валерий Яков много про это рассказывает и вспоминает, как это было и какой нечеловеческой опасности подвергались эти люди добровольно. Потому что когда они ехали на автобусах вместе с террористами, покидая Буденновск, то потом им уже стало известно, что как минимум два автобуса было заминировано, их могли взорвать, их могли штурмовать, и эти люди могли погибнуть. В этом сюжете много архивных кадров, в том числе и те уникальные съемки, которые делал тогда Валерий Яков, который был военным корреспондентом «Известий», и он тоже был одним из добровольных заложников. И он, кстати, там говорит, что Буденновск — это маленький такой городок, который, казалось бы, далеко от войны. Они вообще не понимали, где там чеченская война, что это такое, какое это имеет к ним отношение. И Валера говорит вот в этом видео, что то же самое, как сейчас. Многие россияне из маленьких городков, не будем говорить, какие, скажу я, да, тоже думают, что они далеко от войны. А потом раз, и война пришла. Вообще там очень много таких мостиков с сегодняшним днем, с сегодняшней войной. И я вот в этом смысле благодарю Валеру Якова как настоящего профессионала, который очень чувствует эти переклички времени между 95-м и 2023-м годом. Ну что, давайте мы небольшую. Сейчас я обращусь к вашим вопросам, чтобы перед тем, как перейти к следующей теме, дорогие друзья, почти 45 минут. Пожалуйста, не забывайте подписываться, дорогие друзья, на наш канал. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Человек без телевизора». Все ссылки там найдете на все видео, которые я сегодня вспоминаю. Присылайте, пожалуйста, ссылку своим друзьям и помогайте нам с продвижением наших видео, наших встреч, наших стримов. Это очень важно. Я обращаюсь к чату, прежде чем перейти к следующей теме, дорогие друзья. Так. Елена Лазарева. Ксения основалась вопросом о редакции Пивоварова. Как вы относитесь к оппозиции над схваткой? Я теперь совершенно не могу это смотреть. Объективность или объективность в кавычках. Лена, я с вами совершенно согласна. Я каждый раз говорю, что люди, которые сейчас находятся в России, я имею в виду журналисты прежде всего, и которые пытаются заниматься своей честной журналистской работой, честь им и хвала, я могу только выразить им свое уважение, но прекрасно понимаю, что это все равно, не может быть всей правды. Ну, невозможно это делать по объективным причинам. Невозможно, как ни крути. Я вижу, что Алексей Пивоваров изо всех сил старается сохранять профессиональное достоинство и свою профессиональную честность. Но я не могу в него бросить камень и сказать, что он как бы вот нечестен. Он честен в тех условиях, в которых ему позволяют условия. Извините. Ну, а как по-другому? Ну, как по-другому? Ну, по-другому невозможно. Я вижу прекрасно, как работают коллеги, вижу, что где у них вот эти вот красные флажки, за которые они заходить не могут. Вижу вот эту вот попытку быть объективными, обходить какие-то острые углы. Иногда бывают даже гости честнее, чем хозяева. Я вот смотрю там эфир, допустим, кстати, я его не включила в наше сегодняшнее обсуждение, а я тоже посмотрела. Георгий Васильев, который бард, композитор, автор Нордоста, и который был заложником в Нордосте. Вы все его знаете, один из участников дуэта «Иваси». Он был в гостях на «Но-медиа» из России у Инны Воробьевой и у Василия Полонского. Ну, вроде бы все, как бы я понимаю, что здесь в этом есть какой-то вызов. Они вот все время на этом настаивают, что мы здесь, мы журналисты, оставшиеся в России, и мы вот такие. Но мне кажется, что здесь в этом нет, это не может быть геройством, вы поймите. Героизм — это вот Олег Орлов, он герой, правозащитник и человек, который остался в России, и он понимает, что он, и он сядет в тюрьму, понимаете? А быть героем для того, чтобы соблюдать законы, я соблюдаю законы Российской Федерации, поэтому я не могу говорить некоторые вещи, я тут должен сказать это. Вот, но зато я здесь. Я не вижу в этом факта геройства, понимаете? Ну, не вижу. И поэтому мне кажется, что демонстрировать это как свой некий героизм, мне кажется, это, ну, по меньшей мере, не очень корректно по отношению к тем людям, которые настоящие герои, которые идут в тюрьму, например, которые сидят в тюрьме, которых сейчас судят, и будут судить. Не знаю. Ну, да, я понимаю, что не все должны уезжать и не могут уехать. О чем тут вообще разговор? И разговора быть никакого не может. Но это не может быть фактом твоей гордости. Гордость, действительно, даже вот люди, которые остаются там и делают свое дело, как Олег Орлов, он, повторю, для меня это абсолютный герой. Ни в одном из его интервью я не видела его в этом смысле какой-то вот. Он не кичится этим. Он нигде не говорит, что да, я должен, я здесь. Это вот мой вызов. Он этого не говорит. Он наоборот говорит, что я многих выталкивал даже из своих коллег, чтобы они здесь не оставались, чтобы они не подвергали опасности свою жизнь, свою свободу. Что людям, у которых есть возможность работать за пределами страны, оставаясь при этом российскими гражданами и российскими патриотами, но при этом, если их дело не пострадает, если они могут свое дело делать за пределами страны, только я могу это приветствовать, говорит он. Но для него важно, вот он такой человек. Потому что я не хочу, потому что он не говорит, я не хочу, в конце концов. Почему? Пусть они все, блин, уезжают. А я вот остаюсь. Но я вижу, что это не является предметом его гордости, его поведения. Понимаете? Как вот Эльвира Вихарева, еще одна замечательная наша героиня, которая была на этой неделе в большом интервью у Фриды Гурбангалеевой на канале «Утро февраля». Она сейчас находится в Берлине. Она сейчас находится в Берлине, потому что она, ну, в отчаянии от своего собственного состояния здоровья. Она хочет жить для того, чтобы приносить пользу Родине. И у нее не осталось никаких возможностей провести диагностику в Москве. И она в итоге уехала в Берлин сейчас. И я уверена на 200 тысяч процентов, что она вернется. Я вижу, как ее сейчас крутит от этого поступка, который она совершила. Она вот Фариде говорит, что мне стыдно за то, что я это сделала. Ведь я же везде говорю, что я должна остаться. Я российский политик. Я должна остаться со своим избирателем. Как же мои товарищи сидят в тюрьме, а я вот себе позволила такую трусость, говорит она, уехать. Я увижу, как ей плохо. Плохо от того, что она, вот, по ее мнению, совершила такой малодушный поступок. Мне так хочется ей сказать, Эльвира, обнять ее, сказать, Эльвира, ну что ты, ну все равно в любом случае ты должна жить. Если ты хочешь приносить пользу своему народу, извините, что я так пафосно говорю, но мне кажется, что в отношении Эльвиры можно позволить себе такой пафос. Она абсолютно чистый, настоящий герой, который страдает от того, что она сейчас вот в таком состоянии. Она не может свое лицо показать. Она вот у Фариды опять только, ну, ее голос звучит за кадром, а ее лица мы не видим, потому что ей плохо, она очень плохо себя чувствует. Она тут рассказала очень подробно о том, как она ехала до этого Берлина, как она ехала корить скорой помощи, потому что она не может долго вести машину, ей плохо, у нее судороги, у нее всякие проявления вот этого, судя по всему, конечно же, отравления, которые в отношении нее совершили некие силы. Ну, не, некие, некие силы, некие силы. Надеюсь, когда-нибудь мы эти имена этих сил тоже узнаем, которые ее травили. И вот она действительно, вот я понимаю, что она рвется домой. Рвется домой не потому, что она себя героиней считает, а потому что она не может по-другому. Потом она очень принципиальный человек, она это заявила, она это декларирует, что она остается там. И для нее это мучительно, то, что сейчас она, как она говорит, что я не могу видеть этот праздную жизнь, этот праздный город, эти звуки мирного города и эту чужую речь. Для нее все это ранит, потому что она хочет туда, она хочет вернуться туда, где ее люди, которые ей верят, люди, которым она может еще помочь. Я очень желаю ей, чтобы она, во-первых, все-таки исцелилась, ну, хоть что-нибудь, чтобы все-таки успела сделать, чтобы не бежала обратно в таком состоянии. Арина Голубева, Ксения, здравствуйте. По традиции вопрос, когда будет в гостях Наталья Сергеевна Пивоварова, постараюсь позвать, спасибо. Ксения, Олег окончил Гнесинку? Олег окончил Гнесинку? Я смотрю на Олега, что он только не окончил, но Гнесинку точно нет. Пашу Костомарова у Дудя смотрели. Да, Пашу Костомарова у Дудя, я всем рекомендую этот большой материал. Я сама хотела Пашу позвать, но как-то так вот почему-то вот мне не получалось. Но говорю Пашу, потому что тоже с ним знакома, и мы с ним в товарищеских отношениях. Замечательный, талантливый человек, оператор, документалист, режиссер. Напомню, что он начинал как оператор-документалист. Он работал в команде с Александром Расторгуевым, известный тоже режиссер-документалист, который вот так страшно погиб, убит в Центральной Африканской Республике, где его, судя по всему, убили, в том числе подозреваются, скажу я так осторожно, чтобы в том числе подозреваются в этом убийстве люди, которые имеют отношение к ЧВК Вагнера. И это убийство, которое до сих пор не расследовано, и никто пока еще концов не может найти. Надеемся, когда-нибудь узнаем всю правду об этом убийстве. Паша Костомаров был летописцем вместе с Александром Расторгуевым и Алексеем Пивоваровым, кстати, летописцем тех самых знаменитых протестов 10-11 года, их знаменитый проект «Срок», когда они долгое время документировали все, и каждую акцию протеста, и выход на митинги, и задержание, и работу людей в разных, самых разных городах страны. Замечательный проект «Срок», который сегодня является хроникой каких-то счастливых времен, абсолютно, когда можно было выйти на улицу, когда можно было сказать «нет» Путину, когда можно было перечеркнуть портрет Путина на улице, когда можно было выйти с плакатом «прекратите раскачивать нашу лодку, нашу крысу тошнит». Это с таким плакатом, я помню, выходил Дмитрий Быков. Это золотое время протестов, которые ушли в песок, которые ничем не кончились, в том числе, наверное, и по вине, в том числе и многих людей, которые эти протесты организовывали, которые эти протесты поддерживали. Это урок страшный, который сегодня пожинаем, в том числе и плоды вот этого урока, тех самых протестов, которые тогда, ну, можно сказать, слили, сдали, не знаю, как сказать. Ну, не почувствовали, что это необходимо продолжить. А Паша Костомаров, режиссер, в том числе художественного кино, замечательного сериала «Эпидемия». Это вот сериал, который был буквально накануне пандемии, который во многом предчувствовал и то, что произойдет с нами дальше. И я помню, даже там были вот несколько серий, которые подверглись цензуре государственной, которые надо было изменить, потому что там были прямые обвинения, в том числе и в адрес властей и силовых структур, о том, как они расправляются с неугодными. Тогда это можно было в этой эпидемии прочитать некую метафору, что это не просто люди, которые инфицированы болезнью, это люди, инфицированные инакомыслием, и как с ними поступают власти. Когда там были зачистки, буквально вот в одной из серий, зачистки деревень, зачистки людей, которые так или иначе могли бы заболеть, еще не заболели, но могли бы заболеть. И это тоже, конечно, жуткая метафора нашего времени, которую Павел, как настоящий художник, увидел и услышал. Посмотрите обязательно этот эфир. Здесь про многое говорится и про многое вспоминается. Паша живет, уехал в Аргентину с началом войны. Ну, а этот эфир они записывали на нейтральной, что называется, территории в Израиле с Юрием Дудю. Спасибо, что смотрит нас много, более 2000. Спасибо большое. Елена Дитрих, наш спонсор на YouTube, 10 долларов прислала. Спасибо нам, Лена, большое, наш постоянный донатор. Глубокое уважение Олегу Орлову. Анна Эрмансон тоже прислала нам донат. Спасибо большое. Анна смотрит нас из Амстердама. Какое страшное время живем, все так известно, все же поражает вся эта риторика и ложь. Это правда. Александр Ширвин, соучастник, ну почему же соучастник? Александр Ширвин, по-моему, ни слова пока в поддержку войны нигде не говорил, я этого не слышала. И букву Z на лоб не ставил. Нет-нет-нет. Как поживает Нателла Болтянская? Нателла Болтянская живет в Израиле и работает как журналист, чему я очень рада. Она печатается в местных изданиях, пишет интервью и колонки. Ну и, конечно же, какая Нателла без гитары, какая Нателла без концертов? Концерты тоже дает и выступает очень часто, чему я тоже очень рада. Ксения, верите ли вы в версию Соловья, что у Путина два двойника, и именно они присутствуют на конференциях и других местах, спрашивает Арина. Я во все уже верю, клянусь вам. Раньше я бы рассмеялась бы в ответ на это вам в лицо, но сейчас я верю во все. И в двойников, и в тройников вообще. Может быть, он вообще мертвый. Я верю в то, что это мертвый человек. Мертвый. Андрей Билый, привет из Одессы. Спасибо, Андрей, вам тоже привет. Не знаете, какая позиция в отношении войны у актера Николая Добрынина? Если бы мы видели какие-нибудь заявления, мы бы знали о том, какая у него позиция. Никакой позиции он, этот человек, пока, по-моему, не озвучивал. ICIG, Ксения, хотели бы вы побывать в Нью-Йорке? Приезжайте, у меня не хоромы, зато близко от Манхэттена. Спасибо. 2000 в моменте. Спасибо большое, дорогие друзья. Ставьте, пожалуйста, лайки трансляции, подписывайтесь и нажимайте кнопочку присоединиться. Это очень важно. Быстренько скажу географию и пойду еще на одну главную тему, чтобы успеть про нее сказать. Доброе утро, Санта-Барбары. Спасибо вам большое. Инна Фролова из Сан-Франциско. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Германия, Германия, Харьков. Спасибо, Наталья, большое спасибо. Дюссельдорф, рожденная в Харькове, Ира. Из Новороссийска, из Хельсинки, спасибо. Тольятти, Германия, Петербург, Екатеринбург, Сан-Диего, Питер, Казахстан, Екатеринбург вновь, Москва, Милан, Португалия, из Алжиша, спасибо большое. Запорожье, Квинс, Нью-Йорк, Финляндия, Турция, Стамбул, Кишинев, Челябинск, Усть-Каменогорск, Киев, Майами, Пермь. Спасибо из Ирландии, из Норвегии, Майами, штат Флорида. А, это Эдуард Глезин. Эдуард, привет, привет, привет вам. Всегда рада вас приветствовать. Спасибо. Лепс Басков, их заявление о выплате миллиона рублей. Просит прокомментировать. Ну, что тут комментировать? Ну, слушайте, ну, можно сказать, что ну, больные люди. Мне кажется, что они просто уже не соображают, что они делают и что они говорят. Это большая проблема очень многих людей, которые сегодня выступают на стороне Путина. Почему-то они верят в какую-то победу, почему-то они на автомате вновь говорят про какой-то нацизм, опять про укрофашистов, про нацистов, повторяют как одно и то же какое-то безумие. Мне кажется, это просто люди, ну, лишенные рассудка. Не знаю, что будет потом. Я, кстати, вот смотрела с интервью с... Многие из них, кстати, уверены, что когда все кончится, вы увидите много интересного. Очень многие люди... Я не люблю это выражение «переобуют», это не то слово. Оно, переобуваются – это когда меняют, ну, как бы, ну, что значит переобуваются? Нет, я не люблю это слово, оно очень мягкое. Это люди, у которых внутри существует этот некий Как очень точно сказала Вера Полоскова в интервью Михаилу Козыреву, тоже посмотрите обязательно в рамках программы «Как все наебнулось», вот Вера Полоскова, Михаила Козырева «На дожде». А она там говорит, что у них такой датчик существует, знаете, как есть датчик дыма где-нибудь в гостиницах, где курить запрещено. Так вот, есть датчик направления ветра, вот этого вот флюгера. И в качестве как бы такого вот примера она приводит в этом интервью Эдуарда Боякова, известного деятеля театра, который, ну, сколько раз не переобувался, а просто, как она правильно говорит, ударился оземь и раз в другой человек. Когда модно быть либералом, он либерал. Когда модно быть патриотом, он патриот. Когда модно быть фашистом, он фашист. Когда модно быть православным, он православный. Это все вот читается в одно касание, в одну секунду. Мне кажется, что этих людей... Они вот любят говорить, что предателей нигде не любят. Я думаю, что этих людей, они, ну, вот этих людей, они тоже там, вот в этих вот за зубцами, их презирают точно так же, как и других сообществах. Эти люди презираемы всеми, потому что прекрасно они понимают, что этот человек предаст нас при первой возможности, как говорилось в известном фильме. Я думаю, что вот цена им известная, цена им хорошо известная. Но что называется, следите за руками. Мне, честно говоря, ужасно обидно, что, возвращаясь к этой теме беспамятства, что люди тоже ничего не помнят, что они начинают точно так же верить. Вот завтра все кончится, завтра кончится эта война, завтра путинский режим будет повержен, и его назовут преступным во всем мире, и назовут его преступным со всеми вытекающими последствиями и подробностями, и тогда от него побегут, не буквально побегут за пределы страны, кто их возьмет, они все по санкционных списках, они ментально от него побегут, они будут от него отрекаться. И следите за этим, сколько будет замечательных монологов на эту тему, прекрасных, достоверных, с большим чувством произнесенных монологов. Что я был слеп, я многого не знал, а меня обманули, а меня использовали в темную. Да я вообще не знал, да я вообще тайком помогал евреям, как бы это было вот после крушения нацистской Германии, как многие из них говорили, да я вообще тайком, да я вообще, у меня вообще друзья евреи, я евреев прятал. Это будет то же самое. Хорошо, я сейчас скажу последнее. А что мне хотелось сказать? Можно быстро пробежаться по нашему списку. Давайте так. Да? Что, нельзя? Ну,
Сейчас в
быстро.
конце.
А сейчас не конец?
Сейчас продолжим, а потом в конце можем
А мы сейчас не
поговорить.
конец уже?
Ну, последняя тема больше. А
А, я
потом
думала,
уже
что мне уже
все.
стали махать руками, я типа плыви отсюда. Нет, еще не
Мы
плыви
продолжим.
отсюда.
А следующий.
Значит, смотрите, давайте я вернусь к нашему списку, чтобы ничего не забыть. Какую тему я хотела очень вам сказать про это? Что? Говори, говори мне, говори вслух, что не так. Я готова слушать все, что угодно, любые замечания. Все, кайф? Сейчас. Среди людей сопротивления, которых я уже назвала. Олег Орлов. Следующее заседание суда 3 июля. Я не люблю призывать и не имею права призывать выходить на улицы отсюда, из благополучного далека, сидя в Португалии. Да? Но, тем не менее, мне кажется, что этот человек заслуживает вашей поддержки. Это все-таки не митинг и не акция протеста. А это вполне себе ваше право прийти 3 июля на очередное заседание суда над Олегом Орловым. Мне кажется, это важно. Я думаю, что здесь я никого никакой опасности уж точно не подвергаю. А Игнат Ивлев Йорк. Игнат Ивлев. И вообще вся эта семья. Мне кажется, что вот это вот один из, как мне кажется, символов такого вот человеческих проявлений на сегодняшний день. Игнат Ивлев, Филипп Ивлев, Виктория Ивлева. Это совершенно уникальная семья, про которую, я надеюсь, уж наша аудитория точно слышала и знает. Вика Ивлева, Виктория Ивлева, журналист, фотограф, была во многих горячих точках, была в Чечне, была в 2014 году в Украине. И это человек, абсолютный подвижник, который не боится ничего. Сейчас, во время этой войны, первое, что она сделала, взяла свой фотоаппарат, взяла в охапку какие-то вещи и уехала в Киев. Просто переехала. Там живет ее сын достаточно давно, Филипп, старший сын. Туда она приехала, туда и приехал Игнат в Украину, и они приняли решение, что они покидают путинскую Россию, наверное, навсегда. После этого Вика стала работать журналистом и фотографом, и волонтером, потому что это человек, который не может просто так холодно фиксировать действительность с холодным рассудком. Она помогает людям, одновременно снимая все, что она видит. Она помогает беженцам, она помогает людям под бомбежками. Она вот ездила сейчас, она поехала в Мариуполь, она поехала под обстрелы практически. Она поехала в Бахмут, снимала и помогала. Ее сын Филипп давно занимается тоже волонтерским движением, помогает сейчас. Вся их жизнь, этой семьи, подчинена этой войне, подчинена одной великой гуманистической идее – спасти людей. Спасти людей из-под бомбежек, из-под наводнения, из разрушенных домов. Откуда? Оттуда, откуда они сами не могут выехать. Вот это абсолютная подвижническая деятельность. Я совершенно случайно, опять же, благодаря Виктории, которая опубликовала ссылку на это большое интервью с Игнатом, увидела этот большой материал. Это такой, ну, по сути, документальный фильм, который опубликован на канале «Спорт-Арена», украинском независимом. Как я поняла, автор и ведущий этого канала в мирное время был спортивным журналистом, поскольку у него там много очень сюжетов про футболистов, про футбол. Сейчас, безусловно, он, что называется, переквалифицировался в журналисты, которые освещают войну, которые говорят о войне и в том числе рассказывают о людях этой войны и о героях этой войны. С Игнатом огромное интервью, ссылку обязательно посмотрите, она у нас есть, повторю, в телеграм-канале «Человек без телевизора». Это невероятное что-то по эмоциональной силе видео. Игнат спасает людей в разрушенных городах, в самых, в которых уже ничего не осталось. Не то, что там останки домов, в которых продолжают жить люди, которые не хотят уезжать. Потому что это дом, старики, старухи, инвалиды, дети маленькие. Ничего нет. Ни электричества, ни света, ни тепла, ни воды, ни еды. Невозможно туда доехать никаким государственным службам помощи, никаким МЧСом. Только волонтеры могут туда пробраться. Вот то, чем занимается Игнат. И как они убеждают этих людей уехать, какие они ведут с ними переговоры, сколько в этом любви к человеку конкретному, сколько убедительности в том, что как они убежденности в том, как они разговаривают с ними, как на наших глазах человек, который только что говорил, я никуда не поеду, это мой дом, тут каждый кирпич мною, я здесь каждый кирпич. Ничего нет, руины, но люди продолжают жить в плену этой любви к собственному дому, что им кажется, что они вот сейчас покинут это место, и их жизнь рухнет, не понимая, что она уже рухнула, ее нету и не будет никогда. И как вот они спасают этих людей, у которых нет никакой надежды ни на что, и как эти люди проникаются этой любовью какой-то безумной к Игнату, как для них Игнат — это все, светоч, как Игнат скажет, так и поступит. И вот очень важный момент — чем занимается Игнат Ивлев и его команда. Они этих людей не просто спасают и сдают их волонтерам, они обязательно отслеживают их дальнейшую жизнь. обязательно, чтобы было где возможность поселиться, чтобы была возможность лечиться, если есть проблемы со здоровьем, чтобы была возможность жить в приличных условиях, как они распределяют, как они говорят о том, что, допустим, есть, ну, для кого-то там, допустим, не знаю, там хостел или общежитие при какой-нибудь баптистской церкви возможно, потому что там это люди молодые, без детей, там, не знаю, 30, даже там 30-40 лет, здоровые люди. А для кого-то невозможно, для стариков, детей маленьких, больших семей, для людей с ограниченными возможностями, с лежачими больными. Они их вытаскивают из-под руин. При этом там очень много съемок, которые ведут сами вот волонтеры. И я так понимаю, что это съемки не только для того и не столько для того, чтобы показать свою героическую работу, а еще раз, это все в копилку свидетельств преступлений российской армии на территории Украины. В том числе и работа волонтеров, и то, что они там видят, и то, что они снимают. Игнат в том числе сделал те первые страшные кадры как фотограф, он тоже фотожурналист был в мирной жизни до войны, как делал те страшные первые кадры в Буче и в Ирпене, знаменитые кадры, которые мертвых людей, и знаменитый кадр, который обошел все мировые СМИ, рука женская не с маникюром, это другой кадр, а рука женская, рядом с которой лежит брелок с символикой Евросоюза. То есть это явно человек, женщина, которую потом опознали, которая была тоже волонтером от правозащитной организации от Евросоюза. Она там расстреляна в Буче, по-моему, в Буче, да. И это все, как люди это все переживают сами, как они переживают чужую боль, как они не позволяют, с одной стороны, они не позволяют себе привыкать к этой боли, потому что она круглые сутки имеют дело с человеческим страданием, с человеческим страданием, с болью, с горем, причем иногда страшным горем, горем потери близкого человека, ужасом пыток, перенесенных, в том числе на оккупированных территориях, когда этих людей освобождают. И как при этом Игнат, понимая, что он должен быть человеком, который должен в себе это держать, не показывать, как на него это действует, не имеет права на психологические и нервные срывы, потому что для них главное — спасти человека. Несколько тысяч людей они спасли. Это вот команда Игната Ивлева. Несколько тысяч людей. И они продолжат это делать. Там, кстати, он говорит про то, что они существуют исключительно на донаты. Никакой помощи, по сути, от государства они не имеют. И он там говорит о том, что и государство могло бы, Украину он имеет в виду, могло бы все-таки поактивнее участвовать в жизни этих людей. Потому что они там выплачивают пособия, но эти пособия, ну, просто, ну, смешные. Ну, что там можно, как он говорит, на эти деньги, как посуществовать? Можно только выжить. Все, что они делают, ребята, они это все на свои, исключительно на свои деньги и на донаты, на помощь общества. Поэтому и Игнат всегда публикует ссылки, через которые можно помочь его команде. Мы тут тоже ссылку обязательно опубликуем у нас в описании видео. Сделайте это. Если вы посмотрите этот материал, про который я сегодня рассказываю, вы не сможете остаться равнодушными. Обязательно посмотрите. Еще тут важный момент. Подавляющее большинство людей, которых он вывозит из Бахмута, из других вот этих вот регионов, из Херсонщины, это все русскоязычные люди. Русскоязычные люди. Подавляющее большинство людей, этих старичков и старух, говорят с ним на русском языке. И что это за война? Кого они спасают? Каких русских спасает эта страна под названием Россия? Кого она убивает в этой войне? Кого она лишает крова, дома? Кого она гонит, как зайцев, из собственных квартир, из собственных домов? По кому она стреляет, эта страна? Кого она топит? Кого она насилует? Это что-то жуткое, вот когда ты на это смотришь. В этом фильме здесь есть, что называется, обратная сторона, которая позволяет какую-то все-таки надежду испытывать. Во-первых, этих людей спасли. И там, как я говорю, прослеживается их дальнейшая жизнь, и там несколько есть интервью уже на новом месте, где несколько семей, которых Игнат и его команда спасали, где они оказываются уже в мирных условиях, кто-то на территории Украины, там, где этих бомбежек нет, как они все это переживают, как они все работают, как все люди раненые, даже если они не ранены физически, люди, которые побывали под бомбежками, под ударами, под налетами, под взрывами, это люди все равно ранены. Как это, там мальчик рассказывает, как он не может слышать этих звуков, как он до сих пор боится взрывов. Как они вспоминают то, что они чувствовали тогда, когда взрывалось вокруг них все. Как животных спасали. Это вообще, конечно, невыносимое что-то. Невыносимое. Повторю, это свидетельство преступлений, свидетельство и свидетельство надежды. Потому что пока есть вот такие люди, как Игнат Ивлев, Филипп Ивлев, Виктория Ивлева и многие-многие их коллеги по волонтерскому движению, еще есть надежда. В завершение хочу сказать, что я на этой буквально перед нашим сегодняшним эфиром записала очередной свой эфир на канале The Insider Life. И это тоже для меня, на меня произвело это невероятное впечатление, эмоциональное. Как-то мне было очень тяжело и страшно, и я понимала, как это важно. Я поговорила с Александрой Матвейчук, которая является главой правозащитного центра гражданских свобод украинского, которая вместе с белорусскими коллегами и с мемориалом получила Нобелевскую премию мира в прошлом году. И вот она, я очень благодарна, что она согласилась дать интервью, ну, пусть и латвийскому изданию, но понятно, что это русскоязычное издание, и аудитория наша в основном русскоязычная, из России. Сколько страшных сюжетов было в этом интервью, вы себе не представляете. Я вообще не могу представить, как люди, сколько это выносит и вывозит, вот этих свидетельств. И я понимаю, как это важно. Повторяю, что это свидетельство преступления, что это все для будущего возмездия. Обязательно оно будет. Я, когда общаюсь с такими людьми, я уверена, что это невозможно замести под ковер. Это невозможно спрятать. И сколько бы ни старались вырезать эти вот пятна, кровавые пятна настоящего для будущего, для следующего поколения, не получится. Мы живем в другое время. И для того, чтобы сейчас узнать правду, не обязательно собирать архивы. Достаточно сохранить все эти свидетельства преступлений, за которые обязательно последует суд. Страшный суд и Божий суд, честно говоря, плевать мне на него. Кто его там дождется? А вот суд человеческий, вполне себе земной, это было бы очень важно. Поэтому это интервью обязательно посмотрите. Оно выйдет в четверг с Александром Матвейчук на Insider Live, а в пятницу мы его повесим, как обычно, у нас на канале. Кроме этого, напомню вам, дорогие друзья, что на этой неделе у меня тоже были очень важные мои личные встречи, которые я тоже очень ценю и считаю, всегда вот не стесняюсь сказать, что вот этим я горжусь. Вот горжусь интервью с Марисом Ивашкевичем, совершенно потрясающий человек, драматург, литовский писатель, общественный деятель, который очень много работал в России в мирное время, работал как? Его пьесы шли, собирали, многие театры ставили, он «Золотую маску» получал. И вообще очень как-то проникся русской культурой, очень любил русского зрителя, российского зрителя и российского театрального зрителя. И очень много сотрудничал с Россией. И сейчас как от чумы все отвернулись от этой России, от этой русской культуры, черт ее дери. Все бегут как от чумы, как от чумного барака. И рассказывают, почему. И рассказывают, почему это произошло. И рассказывают, в чем вина русских. И хороших, и плохих. И в чем их ответственность. И я в этом смысле совершенно тут солидарна с этими людьми. Этот крест, который мы должны нести. И мы его несем. Об этом же говорил и еще один мой собеседник на «Инсайдере», который интервью с ним тоже у нас висит на нашем канале. Дмитрий Захватов, адвокат, правозащитник, который защищал в том числе и гражданских активистов, и тех, кто выступал против войны в Москве. Но потом по разным приметам и угрозам вынужден был покинуть Россию, и сейчас находится тоже за пределами страны. И он, кстати, в Вильнюсе, по-моему, в Литве, да. И он делает все возможное для того, чтобы сейчас облегчить участь тех, кто подвергается преследованиям внутри России, и это у него получается, и оказывать помощь тем, кто бежит из этой страны сегодня, скрываясь от преследования. Замечательный парень, молодой, который тоже свой выбор сделал исключительно, как бы сказать, выбор по убеждениям, по мировоззрению, потому что вот не мог быть просто судьей, юристом в арбитражном суде. Ему важно было помогать людям. И он совсем вот молодым пошел вот как раз в то самое время протестов, пришел в ОВД-инфо для того, чтобы бескорыстно, безвозмездно помогать людям, которых с митингов тащат в отделение полиции. И помогала. Дмитрий Захватов, запомните, пожалуйста, и обязательно посмотрите это интервью. Мне очень понравился и человек, и наш разговор с ним. И кто у нас еще был? Александр Морозов. Ну, Александр Морозов не нуждается в особом представлении. Это известный политолог, который живет давно в Праге. И тоже у него есть особое совершенно мнение и по поводу случившейся войны и ее причинах, и о том, как оппозиция должна себя вести, и о том, какие сегодня есть возможности у политической оппозиции для того, чтобы влиять в том числе и на политику внутри России. Так что посмотрите, видите, сколько хороших людей. Я здесь для того, я ваш посредник, как вот у нас был такой слоган на «Эхе Москвы», «Эхо Москвы – ваш лоцман в мире информации». Я могу сказать так, что я ваш лоцман в мире хороших людей. Пожалуйста, не забывайте, что это очень важно, что когда вы смотрите, и когда вы оцениваете, и когда вы встречаетесь с хорошими людьми, которые ваши единомышленники, и, может быть, которых вы не знаете, узнаете вот из моих эфиров. Я знаю, что вот многих людей вы не знаете, и узнаете, говорите, спасибо большое за знакомство с хорошим человеком. Мне кажется, это очень важно, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что мы остаемся в записи. Нам очень важны ваши комментарии. Нам очень важны ваши лайки. Обязательно. Лайк – это поддержка, это аплодисмент. Кстати, возвращаясь к началу, что меня поразило еще. Извините, сейчас закончу. К вопросу об обществе. Когда прозвучала эта мерзкая фраза Путина про то, что у меня есть много знакомых с детства евреев, и они считают Зеленского позором еврейского народа, в зал взорвался аплодисментами. Это огромный зал, в котором сидят взрослые люди. Ну, я уж не знаю, хлопали ли там вот эти вот люди из Африки и Арабских Эмиратов, поняли они вообще, что он сказал. Но то, что наш человек, которого поскреби, и он будет абсолютным ксенофобом, имперцем и антисемитом, вот это, конечно, показатель. Ведь вы поймите, это как то, что рассказывал... Кто же не рассказывал-то? Кто же мне рассказывал? Кто рассказывал про Зиг Хайль? Кто-то из моих знакомых, из моих интервьюируемых. Когда такой проводили эксперимент, один из комиков немецких в середине 70-х годов, в 83-м году даже, по-моему, когда он всякие кричалки кидал в зал в Германии, и зал ему отвечал на автомате. Он сначала одной кричалки кричит, а ему в ответ вторую часть, которую они все привыкли кричать. И он среди этих кричалок крикнул «Зик!», и зал отозвался мгновенно. «Хайль!» – закричал весь зал. На автомате. Сами потом испугались. Но они это сделали. Это то же самое, понимаете? Вот то, что произошло на этом форуме, когда он сказал «позор еврейского народа», и зал за овация. Это что такое, как говорит Путин? Возвращаю его реплику. Это что такое, ребят? Вы где живете? Вы кто вообще? Вам не стыдно? Вот уж кто позор народа. Вот эти все люди, которые там собрались. Уж не знаю, какого народа. Русского или какого еще? Российской нации. Вот если есть нация российская, она вот такая. Позорная. Просто позорная. На этой оптимистической ноте я хочу завершить сегодняшнее выступление. Дорогие друзья, напомнить, пожалуйста, напомнить подписываться, напомнить распространять, напомнить, что мы встречаемся 3 раза в неделю в прямом эфире. В понедельник я с вами. Среда, в эту среду у нас будет Киселев по расписанию Евгения Киселев, наши традиционные встречи. И наш субботний эфир «Творческие встречи против войны». Обязательно присылайте, прошу вас, дорогие друзья, ваши пожелания, кого бы вы хотели увидеть вот в наших субботних эфирах из творческих людей. Я всегда тщательно изучаю ваши пожелания. И частенько иду вам навстречу и договариваюсь с теми гостями, которых вы хотели видеть в нашем эфире. Огромное всем спасибо, дорогие друзья. Спасибо команде, спасибо вам. И до встречи в среду. Счастливо.